Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-231-968.
Вы слушаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У абменных пунктах Менску па-ранейшаму падвышаны попыт на замежную валюту. У многіх банках памяняць рублі на даляры і еўра немагчыма. Патрэбную суму ў замежнай валюце людзі шукаюць у розных канцах гораду. У некалькіх менскіх абменніках пабывала і пагутарыла ў чэргах з людзьмі Галіна Абакунчык.
У обменном пункте Белзнешэкономбанку на проспекте Незалежности черга из нескольких человек. Гутару с людьми.
Ти вы уже спробовали купить валюту, ти сдать, например. Ты не ведаешь, чему вы стоите вот зараз?
Не сдать. Я менять. Жонка насобирала, так меня наховала.
Теперь.
Иди меняй, вот. Напужали. И стыдно сказать, но напужали. Все тут бегут. Ну что робить?
Ти вы спробовали уже набывать?
Пробовала.
Не можно набыть. 500 евро максимум. Есть купюры. Остатних нема. Коли только кто сдаст. Евро нет, долларов нет. Куда надо? Чему, скажите, вы набываете? Сами ведаете, чему? Страшно. Было же уже такое, коли у людей гроши, которые лежали в банке, пропали.
Один из обменных пунктов Белинвестбанку размещен у будинку крамы. Люди в черзе стоять на улице. Значная частка из них сталого веку.
Вы скажите, класска, чему в обменный пункт пришли?
Хотела купить, но я поняла, что ее, наверное, здесь нет. Я уже не в первом банке. Я обращаюсь, и валюты нет. Никакой, при том, ни евро, ни доллара, никакой нет.
А скажите, пожалуйста, чему вы спробуете купить валюту?
А потому что белорусский рубль обесценился уже по отношению к валюте к нашей. Совершенно упал. Поэтому вот и надо переводить деньги. Хоть так, чтобы сберечь на смерть. Хоть что-нибудь. И так не получается, видите, купить нельзя теперь даже и по большому курсу.
Многие люди шукают певную валюту. Доляры, евро, цинават российские рубли. Вот что казали наведники обменного пункта Беларусь-банку.
Вы знаете, я приехала из деревни. Вчера вообще невозможно было доступиться. 20 только долларов купила за весь день. Евро я не покупала, дорого. А сегодня вот что-то вот на запас 200 долларов купила. Пусть лежат 200, мало что надо.
Какую валюту шукали и те долго?
Ну, евро, доллары искали. Ну, много банков хотели, но не было. Ну, вот нашел.
Чему вы купаете? За какой метой?
Хочу российский взять. Он хоть обеспеченный. А на что такое доллар? Ведут новую валюту в Америке, а ее ведут буквально с месяца на месяц. Все рухнет. Так вот, или евро, или рубль.
Это легко евро набыть.
Вчера ничего нет нигде. Я уже объездил 3 банка, и вот пока замотаюсь. Был в российском банке, мне даже рублей своих нету. Они сказали, мы рубли, ваши фантики и меняем.
Супрацовники банков неохотно комментуют становище с куплей и продажем валюты. Однако и они признают, что недохоп валюты есть. Вот что сказал супрацовник одного из них, який пожадал не называть свое имя.
Звычайно, валюту купляют и продают.
Купают. Доллары, евро. Из центра города, из станции. Продают кому надо.
Тихопай вам працу на весь день.
Ну, не на целый день хватает. Но если надо, мы подкрепляемся.
Тем часом Национальный банк Беларуси дал коммерцийным банкам указание забеспечивать обменные пункты валюты на протягу усяго гандлевого дня. Але у реальности это потребование выконывается не усюды.
Репортаж з менскіх абменнікаў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Ці давяраеце вы запэўніванням беларускага ўраду, што дэвальвацыя беларускага рубля ў блізкай будучыні не паўторыцца? З такім пытаннем сёння наш корэспандэнт Міхал Карневіч звяртаўся да людзей на гарадзенскіх вуліцах.
Я не ведаю, як сказаць, калі хто чытае, то адбудзецца, калі верыць дзяржаве чыноўнікам, то не адбудзецца. Ну, людзі спадзяюцца, што адбудзецца, безумоўна, бо ўжо раз навучылі, так трэба ж разумнейшым трохі быць.
Сколько существовал мир, всегда простых людзей одзевалі. І неважна, хто был у власті. Коммунисты, не коммунисты, демократы. Единственная, наверное, страна Америка, у которой уже 300 лет не меняются деньги. Больше такого не знаю. United States of America, да? Не знаю такой. Не был там ни разу. Но насколько знаю, деньги, даже 17 века еще, 18-го ходят. То во всех остальных государствах такой ни в одном еще не было.
Нет, не верю. Я никому не верю.
А не будет такого, поднимается доллар, значит, будет девальвация.
Не доверяю. Нам говорили, что не будет, но было, думаю, еще одна будет.
Я лечу, что будет девальвация. Можно положить по повышению цен. Рост доляра и зусим не повышается ни стипендия, ни зарплаты.
Ну, я так само лечу, что нельзя так сказать, будет падение, если не будет. Это никому не ведомо. И навод то, что за разговоры, что вот девальвация уже отбылась, и потом проз год, там проз два будет за добрый, больше такого не будет. Это никто не сможет предсказать.
Не, не верю. Потому что владе на окуле доверять уже нельзя. Потому что до Нового года я уверяли в том, что курс доллара будет стабильным и ни в каком разе повышаться, типа понижаться он не будет. А Лена, 2 студеня, мы бачили, что наша белорусская валюта потеряла, и многие-многие из людей тут так само потеряли великие гроши. И, соправды, теперь не верится не только владе, никому не верится, и думается, что кризис не только, как заверяют, прошел мимо Беларуси, а на вогуле застався тут и надолго.
Нет, потому что как бы все равно будет. Ну, у всех есть, у нас будет, что мы отличаемся, что ли?
Нет, просто нет.
Нет.
А почему?
Нет. Не знаю, нет у меня доверия, потому что. Ну, потому что, сами понимаете, что 1 января что сделали с нашим рублем. Поэтому совсем не доверяю.
Такие отказы мы почули в городе на питание. Ці доверяете вы запевниванням белорусского уряду, что девальвация белорусского рубля у близкой будущей не повторится? Теме девальвации будет присвечен сегодняшний выпуск «Экспертизы свободы».
Чем потлумачить ажиотажный попыт у крамах? Чому люди імкнуться набыть валюту? Чому города охопливают разные чутки про новую девальвацию, деномінацію? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры троху пазней.
У регіонах Білорусі мацніє фінансовий кризис. На шерегу промислових предприємств люди губляють працю або вимушені погоджатися на зниження заробків і позапланової відпочинки. Нові адреси кризису називають власні кореспонденти «Свободи». Повідомлення з місця записав В'ячеслав Кулік.
У Ганцевичах на Берастейщині спиняється комбінат домобудування. Робочі звольняються і шукають нової праці. Подробязності у повідомленні журналіста Анатолія Кругавця.
Завод, де виробляють стіни для панельних домов, тепер більш простоюває, чим працює. Про це говорить робітниця підприємства Тетяна Ярошевич.
У нас вже нету підприємств. Дуже мало людей залишилось працювати. Усі прекрасно знають, що дали деньги, але де вони ділися, ніхто не знає. У нас багато начальства, а зарплати-то нету, як і не було, роботи нету, як і не було.
Раніше Ганцевський КПД виконував закази меліораційного будівництва. Тут мали працю більше як 600 чоловік. Тепер же, як каже супрацовник адміністрації юрист Віталь Берташ, сходять опошня з професіонал.
Сейчас все в основном работают по другим строительным предприятиям. Либо Москва, Петербург, Минск. Вот у нас нормально сейчас ПМК-14 поднимается, у них заказы есть. Процентов 20 перешло сразу же автоматически в ПМК-14.
Уже в умовах кризису Ганцевский КПД покинули директор и головный бухгалтер. А теперь новое керовництво спробует отримать санкцию на банкротство и тем самым списать долги. Однако, навод, коли это отбудется, час страчены. И обновить вытворчесть проблематично. Статуя Віталь Бертуш.
Панелі, ізделія залізобетонні. От, наприклад, Пінськ. Баранич возять із Бреста, з Мінська. Просто було передано це підприємство не у ці руки. Нема таких спеціалістів в районі, щоб могли руководити, або там оказувати допомогу.
У Могильові після двохтижневого перепинку відновила працю швейна фабрика «Веснянка». Ці надовго, висвітляв кореспондент Андрій Білогубов.
У соковіку фабрику чекають проблеми, зв'язані з поширенням кризисних тенденцій у економіці Росії. Так лічить керівництво могильовського підприємства.
Экономики в России, потому что большая часть наших заказчиков – это Россия. То есть сказать, конечно, сложно на более далекий срок. На сегодняшний день мы работаем. Большая часть производимой нашей продукции – это товарищеские заказы.
Поведомила представница администрации фабрики «Веснянка». Поводы яе теперь на предприемстве иншие тяжкости – тякучесть кадров.
У нас, как и во всей легкой промышленности или в швейном производстве, скажем так, текучесть кадров очень большая. Мы ждем новых рабочих, потому что у нас сейчас недостаток рабочей силы и швей.
Людей не задовольняют передусім гроши. Средний помер заробку квалификованной швачки не дотягивает до 500 тысяч рублей. На Веснянце працует около 2000 человек.
У Мазыры задолжились каникулы у коллектива акционерного товариства «Беларускабель». За вымышленный простой рабочие отрымливают 2/3 заробку, а перспективы на сёлета застаются непэвными, говорит один из працовников предприемства. На предприємстві звиш 1000 чоловік. Намісник директора Олександр Воранчук запевнює, що звольнення тичилося тільки тих, хто досягнув пенсійного узросту. З іншими не так усе просто.
Є законодательство, є контракт у людей, які заключені. Для того, щоб уволити і розтягнути контракт, має бути умови определені. Законодательство це працює, і ніхто не дасть право нарушити.
Як оборонити людей від кризису, намісник директора покуль не ведає.
На сьогоднішній день трудно сказати, оскільки ще і Росія, і Україна теж знаходяться в стадії отдыха. По-моему, все сегодня чувствуют определенные трудности. Просто рынок уменьшился.
Гэта было меркаванне намесніка директора мазырскага прадпрыемства «Беларусь-кабель» Александра Варанчука. Сёння лідар зарэгістраванай ва ўкраіне грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў Радыё Свабода, што прадпрымальнікі Беларусі заклікаюць правесці 25 сакавіка марш пакрыўджаных і непачутых. Аргументамі ініцыятывы Віктар Гарбачоў называе наступнае. Цытую: «Хлусня і падман пранізвае ўсю гэтую ўладу. Сёння склалася такая сітуацыя, калі, па-першае, падманутыя ўсе і, па-другое, непачутая большая частка насельніцтва. Таму, калі ты адчуваеш, што цябе падманулі ці не пачулі, калі ласка, збірайся ўзяць удзел у маршы пакрыўджаных і непачутых, які адбудзецца ў Менску 25 сакавіка ў дзень волі». Канец цытаты. Нагадаю, гэта была думка Віктара Гарбачова, лідара зарэгістраванай ва ўкраіне грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва.
Званкі на свабоду.
Слухай.
читаю «Свободу» кожний день, раніше і вечора.
Усім жихарам Білорусі треба розуміти, що за все у цьому житті потрібно платити.
Виноват диктатор Джордж Буш. Він підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Огляд ваших дзвінків на «Свободу» слухається хвилин праз 10. Ви на хвалях радіо «Свобода» у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У обмінних пунктах Мінську по-ранейшому підвищений попит на заміжну валюту. У многих банках поміняти рублі на доляри і євро немагчимо. На шерегу промислових підприємств у регіонах Білорусі люди губляють працю або вимушені погоджатися на зниження заробків і позапланові відпочинки. Європейському зв'язку удалося домовитися з Україною і Росією у питанні поставок газу у Європу. Сьогодні у Києві прибула перша група міжнародних назиральників за транзитом російського газу. Лідер зареєстрованої в Україні громадської кампанії за свободне розвиття підприємництва Віктор Горбачов заявив, що підприємники Білорусі закликають провести 25 соковика марш покривджених і непочутих. У городі відкрилася вистава, присвячена 90-годдю БССР. На ній представлений і період існування БНР. Європейському зв'язку удалося домовитися з Україною і Росією у питанні поставок газу у Європу. Сьогодні у Києві прибула перша група міжнародних назиральників за транзитом російського газу. Група починає працю сьогодні ж. Транзит газу може бути відновлений тягом ближайших суток. А в Білорусі тим часом повелічують використання замість газу таннішого резервового палива – мазуту. Передає Олесь Дашчинський.
Тое, што беларускія электрастанцыі кацельні пераходзяць на мазут, пацвердзіў першы намеснік міністра энергетыкі Эдуард Топянец. Ён заявіў, што ў краіне ёсць танны мазут, таму яго і паляць. Але ці звязана гэта з тым, што з-за павелічэння транзыту расійскага газу ў Еўропу абмежаваныя пастаўкі беларускім спажыўцам.
Прычём здесь транзит газу? У нас газа предастатачна ў стране. Ну, дарагой. Не фантазируйте. У нас в стране достаточно и газа, и мазута, и так далее. Используем то, что выгодно для страны. Предостаточно всего. И газа, и мазута.
Ну, а цена на газ пока лишь не вызначенная, так?
Все равно он дорогой. Мазут дешевле, чем газ.
Про то, якая вызначена цена на газ для Беларуси, у «Газпроме» пока ничего не кажуть. По воде представника пресс-службы концерну Игоря Волобуева, подчас газового конфликта с Украиной, паница Ямал Европа и сетках Белотрансгазу от 1 студеня павелічэння транзыту ў Еўропу склала больш за 35 мільёнаў кубаметраў у суткі. Але ці будзе «Газпром» выкарыстоўваць гэтыя магчымасці пасля урэгулявання канфлікту з Украінай?
Все режимы перейдут наверняка в тот режим, который он был до этого, потому что не будет такой надобности загружать трубу по максимуму.
Паводле кіраўніка аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергія Мусіенкі, пасля Украіны Расія можа ўзяцца за Беларусь, а няпэўнасць цаны газу для Беларусі звязаная з сітуацыяй на украінскім рынку.
Расія заблаговременно знала, что она будет этим заниматься. И не объявляла эту цену, потому что это для Украины был бы ориентир. Выгодно не оглашать ее. Мы понимаем всю эту вот ситуацию, но это монопольный продукт. Мы не можем его получить иным образом. Поэтому вынуждены такие условия идти.
Паводле кіраўніка цэнтру Мізаса Ярослава Раманчука, чым далей будзе цягнуцца канфлікт з Украінай, тым больш верагодна, што цана для Беларусі будзе меншай.
Калі Беларусь дае сваю трубу, не патрабуе нічога ўзамен, не павышае стаўкі транзыта, спадзяецца, што і Крэмль, і Газпрам будуць аб гэтым памятаць пры акрэсленні новай цаны. Але няма чаго разлічваць Беларусі на цану паніжай 150-160 даляраў, калі гэты накал эмоцыяў з Украінай зыдзе. Мы пабачым, што не з'яўляецца Беларусь такім ужо стратэгічным партнёрам, няма саюза державы, на якую спасылаецца Путін. Я лічу, што цана для Беларусі павінна быць рынкавай. Калі мы атрымліваем палітычную цану, мы таксама павінны думаць пра пагрозы, якія зыходзяць з гэтай палітычнай цаны.
Гаварыў эканаміст Яраслаў Раманчук. Паводле паведамлення прадстаўніка Еўразвязу, сёння ў Кіеў прыбыла першая група міжнародных назіральнікаў за транзытам расійскага газу. У групу ўваходзяць 22 чалавекі. Мяркуецца, што ў яе склад будуць уключаныя і прадстаўнікі Расіі. Група пачынае працу сёння ж, транзыт газу можа быць адноўлены цягам бліжэйшых сутак. Таксама сёння падчас сустрэчы з кіраўніком «Газпрому» Мілерам прэзідэнт Расіі Мядзведзеў заявіў, што ў будучыні нельга выкарыстоўваць ніякіх преференцій, ніяких спеціальних перевагаў, адносна які би там не було країнаў.
Новини свободи.
600 это постоянный бой.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что где, коли, як и чому.
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
У городе открылась выстава, присвеченная 90-годзю БССР. Экспозиция представляет и период існавання Белорусской Народной Республики. У приватности представлены бел-червоно-белый стяг БНР часов эмиграции у Раду с черными стужками по обапал червоного паса и пашпарты громадзянов БНР. Працює юбилейная выстава у историко-археологичном музее у сенаторской зале Нового Королевского замку. Яе наведал наш корреспондент Сергей Островцов.
Организатор выставки Рита Венедиктовна Янчаловская, а вы працуете загадчиком отдела истории. Вот скажите, что на этой выставе есть эти экспонаты?
Значит, на этой выставке представлено более 1000 предметов. Тут представлены и периодические издания 18-39 годов. Здесь же представлены очень интересные документы и оригинальные карты, карта Беларуси 19-го года. Моя цель была отобразить историю создания БССР. Я считаю, что начинается она с 1918 года, именно с того момента, когда был подписан Брестский договор, по условиям которого значительная часть территории была оккупирована Германией. И именно отсюда надо начинать историю, скажем так, создания независимого белорусского государства.
БНР.
Нет, не столько БНР, но без БНР не было бы и БССР, потому что БНР, я считаю, явился именно тем катализатором, который и привел к созданию независимого государства.
А можно поглядеть, вот, где у вас на выставе адлюстрованного период БНР? Что тут есть, эти экспонаты?
Значит, самое интересное, я считаю, это паспорта гражданина Белорусской Народной Республики.
Давайте поглядим, где вот это. В этой витрине, так?
Да, в этой витринке представлено.
Так она выписана на конкретных особов.
Да, на конкретных особов. Это на Клару и Левона Зайца. Это муж и жена. Здесь представлен паспорт гражданина БНР на Клару Заяц. А вот эти два дипломатических паспорта, это на мужа и жену, именно на Левона и на Клару Заяц.
Цікаво, як они трапили в музей, вот историю тоже, думаете, нет?
Я не могу сейчас сказать историю. Это мне нужно как бы поднять документы. Ну вот у нас еще есть документы, архивные копии. Это выписки из документов, которые издавала БНР. Надо отметить, что за момент существования Белорусской Народной Республики она была признана 10 государствами. Это, я считаю, немаловажное.
Говорила организаторка выставы до 90-годзе БССР у историко-археологичного музея городни Рита Янчаловская. А зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Гомо советикус, человек советский, продукт коммунистической тоталитарной системы. Философ Олесь Антипенко лічит, что совок найперш вызначается отсутностью внутренней свободы.
Життё и смерть митов. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін праз 20-25. А зараз форум свабоды. З каментарамі да матэрыялаў на нашым сайце свабода.орг вас пазнаёмяць Алексей Знаткевіч і Валер Каліноўскі.
Лідар грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што прадпрымальнікі Беларусі заклікалі правесці 25 сакавіка марш пакрыўджаных і непачутых. Чытачы нашага сайту рэагуюць. Дзяніс з Менску.
Калі б не 25 сакавіка, народ, можа, і прыйшоў бы. А так не. За пазіцыя вялікая асацыятыўнасць. У яе рэпутацыя яшчэ горшая, чым у Лукашэнкі.
Ананім з Менску глядзіць на сітуацыю іначай, але таксама не ўхваляе ідэю прадпрымальнікаў.
Не разумею, навошта ў дзень нацыянальнага свята праводзіць такі марш. Свята ёсць свята. Праводзьце гэты марш у любы іншы дзень.
Чытачы сайту працягваюць рэагаваць на ўчарашняе затрыманне міліцыяй лідара моладзі БНФ Франа Кавячоркі, дастаўку яго ў ваенкамат, а пазней у вайсковы шпіталь. Ананім піша.
Трымайся, Франак. Можа, ўсё ж Бог злітуецца і дапаможа ўсім нам пазбавіцца ад тырана. А яшчэ ён і ў Еўропу сабраўся. Няўжо там з гэтым расійскім запраданцам яшчэ размаўляць будуць? Адкажа ён за здзек з дзяцей і моладзі, адкажа. Але колькі ж маладых жыццяў загубіў, колькі лёсаў зламаў. А цяпер і франак найлепшы з сучаснай моладзі. Франак, не ідзі ў іх шпіталі, яны там загубяць цябе.
Сергей падтрымлівае гэтую думку.
Пры такой уладзе, такім сцягу, няма нічога беларускага, нават межаў няма, галоўнакамандуючы фальшывы. Яго тэрмін даўно скончыўся. Ісці ў войска, каб бараніць рэжым?
А Глеб не згодны.
Франак, хопіць піярыцца, ідзі ў войска.
Павал такой жа думкі.
Пайдзі і паслужы.
Інфармацыю пра тое, што Берасцейскі абласны суд задаволіў касацыйныя скаргі адразу 19 працаўнікоў апазіцыі, Дмітрый каментуе.
Гэта перамога 19 яшчэ раз сведчыць аб высокай ступені лібералізацыі ўлады. Ці можна гэта было ўявіць сабе яшчэ 5 гадоў таму?
На рэпартаж аб пакупніцкім буме ў менскіх крамах Арцём з Менску рэагуе.
А між іншым, уладам удалося элегантна справакаваць пакупніцкі бум, які сам па сабе карысны дзеля выхаду з рэцэсіі. Наколькі яго хопіць, вось пытанне.
Форум свабоды падрыхтавалі Алексей Знаткевіч і Валер Каліноўскі. А зараз званкі на свабоду. Расійска-украінская газавая вайна і наступствы фінансавага крызісу ў Беларусі тэмы званкоў на свабоду. Перадачу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Украіна гатовая аднавіць транзыт газу пасля таго, як Расія адновіць пастаўкі. Пра гэта заявіў прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка ў часе размовы са старшынём Еўракамісіі Жозе Мануэлем Барозу. Сёння ў Сочы працягваліся расійска-украінскія перамовы пра газ. Папярэдні раўнд адбыўся ў чацвер 8 студзеня. Бакі пакуль не дамовіліся пра ўмовы пастаўкі газу праз Украіну ў Еўропу. Пасля таго, як Расія перакрыла транзытную трубу, без паліва засталіся 10 краінаў еўразвязу. Расійска-украінская газавая вайна ў каментарах слухачоў свабоды.
Хочу сказать несколько слов в защиту Нафтогаза Украины. Россия всей своей мощью давит на бывшие республики после раздела. В разведке и добыче месторождений, газов, нефтяных и прочих участвовали также и украинцы. И после раздела все это осталось чисто российским. Откуда такие заоблачные цены для Украины наравне с Европой? Практически. Россия говорит о ценах газа для Украины и никогда не говорит о том, что транзитные цены тоже надо повышать. Она об этом ничего не говорит. Слухать молодечно.
У газовым конфликте помеж Украины и России виноват Путин. И он во многим чем виноват.
В Украине транзит, российский газ проходит, але великий кошт его в Украине не подходит. Украинцы хотят его у Евросоюз, а Кремль назад к себе вернуть. Может, он великий да могучий, але история не бывает на дворот. Треба Киеву, Кремлю, кошту газа шукать інший подход, а не амбиции вперед. Каспалевым была Украина, Европа, Балкану народ. И всем будет сгода, казалось, слухать свободы.
Другая популярная тема ў тэлефанаваннях гэтымі днямі – наступствы фінансавага крызісу для Беларусі. Ад 1 студзеня абменны курс беларускага рубля да іншых валютаў панізіўся на 20%. Насельніцтва кінулася скупляць тавары і валюту. Нацыянальны банк Беларусі паведаміў, што золотавалютныя рэзервы краіны скараціліся на 18%. Нацбанк таксама прызнаў, што пачаўся адток банкаўскіх укладаў. У працяг тэмы такія тэлефанаванні.
Особая белорусская модель развития накрылась медным тазом. К несчастью для оболваненного электората, законы развития экономики не зависят от хачух или кулаков главных начальников. Но и теперь самое время после 14 лет обмана уверять свой народ, что врать ему больше не будут.
Почув, что у Менску, коли обменных пунктов, велизарная черги, как набыть замежную валюту. Вот чему-то вспомнил выборы у палату представников. Было бы добро, коли вот эти громадяне стояли на выборах такой же чергой, и каждый голос был уличенный. Тады голос их никто не улючил. Вот этот голос, он тихенький, рашучий. И не удивлюсь, коли на наступных выборах президента будут вот такие вот черги, коли обменных пунктов, коли урнов.
Миллионы людей еще никак не отойдут от шока 2 января, когда их денежные вклады в рублях обесценились сразу на 20%. В вашей передаче выступал один пенсионер, который сложил 1 200 000 на гроб себе, и они обесценились. Придется ему еще, наверное, где-то искать силы, дожить и копить еще на себе на гроб и крест.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо «Свобода».
Передачу «Званки на свободу» підрихтував Єгор Майорчик. Зараз випуск новинок, одразу після його експертиза «Свободи» про девальвацію і білоруська Атлантида про Homo Sovieticus.
Говорить Радіо «Свобода».
Радіо «Свобода». Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. И зараз на черзе наша экспертиза. После девальвации белорусского рубля краину охопливают паничные настрои. Чем потлумачить ажиотажный попыт у крамах? Чому люди имкнутся набыть валюту? Чому городы охопливают чутки про новую девальвацию и деноминацию? Гэтае пытанне абмяркоўваюць эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Незалежные информационные агентства полнятся звестками про паничные настрои сярод громадян. То, что отбывается сегодня, это докладная иллюстрация до высновы, что человеческая психология – это мощный руховик социально-экономичных процессов. Найперш у первые дни Нового года начался ажиотажный попыт у магазинах. Люди начали скупать дорогие товары. Чем вы это можете потлумачить, господар Злотников?
Ну, это зрозуміло. Покуль что цены не повеличились, ценники остались у основном старые. Это то, что бы я сам зробив, покуль ценники еще не изменились на импортные товары. А вот что касается айчинных, то цены на их расти будут поступово на протягу там 2-3 месяцев. И так уже спешаться не треба.
Господар Чубрика, вы как прокомментуете ажиотажный попыт у магазинах?
Национальный банк зробив эту девальвацию, продає паскорив економічний рост у першому місяці року. То бок виявиться, я думаю, по виниках студеня, що темпи росту будуть там більше за 10%, тому що бачить тільки внутрішній попит, бо люди користуються моментом. Коли ти не скористаєшся цим зараз, то мусиш набувати все те саме по нових цінах, можливо, через кілька тижнів. Це тут один бок. А другий бок, я думаю, що шмат хто понабував те, що не потрібне. В наступні місяці попит серйозно зменшиться, тому що у людей просто не буде грошей.
Ну ось, як відзначили мої суразмовці, гэты ажіотажны попыт у магазинах можна лічыць рацыянальнай рэакцыяй насельніцтва на дэвальвацыю. Але вось іншыя дзеянні людзей тлумачыцца, мусіць хутчэй, панічнымі настроямі. Вось чэргі каля абменных пунктаў дзеля пакупкі валюты. Дзеля чаго людзі ахвяруюць сваім часам, а магчыма і здароўем, улічваючы марозны надвор'е. І, дарэчы, чаму ўзнік увогуле дэфіцыт валюты? Здаецца, пасля дэвальвацыі напружана з валютай повинна была зменшиться. Господар Слутников.
По-перше, видовочно, что девальвация оказалась не такой глубокой, как она повинна была быть. Треба было проводить повольную девальвацию и остановиться там, где рыночный курс установится, когда будет равновага помеж попытом и пропановой валюты. Эту границу никто не может угадать, и потому так одноразово установить, а потом и тримать ее целые годы, 5% коридор оставлять на конец года, это неразумная политика, это самонадеянная политика Национального банка. А по-другому, черги. Это можно лечить и проявой недоверия населения до белорусского рубля. Черги тому, что само установление курса неравноважного вызывает черги, навод без всякой паники. А тут еще отсутничает валюта, и это вызвало еще больше недоверия. И это еще не паника, а уже проявы такого недоверу мы бачим. Ну и может на самой справе быть такое, что наявной валюты не оказалось по техничным причинам, потому что наявные гроши, они же тут у нас не друкуются, навод и на разліковых рахунках у банка и есть гроши, то это не значит, что повинны быть гэтые паперки.
Спадар Чубрика, вы чем тлумачите вот гэтые черхи каля обменных пунктов с жаданием купить валюту и вогуле, чому узник дефицит валюты?
То, что вы казали на початку, что наваляв, это нерационально, что это панично. Ну, ведаете, паника, она так само рациональная. Коли они бачат такую нешаканную девальвацию, то они чекают, что девальвация может отбываться и надалей, там уничтожаются, покуль бачат неизменный курс доляру в обменных пунктах на разных рынках. Индивидуальные предпринимальники начали усталевывать цены на свои товары с белорусских рублей, заходячи с курсу 3000 рублей за доляр. Это говорит про то, что уже існуе тіньовий ринок заміжної валюти. По-друге, те, що не стає валюту в обмінниці кутка, ми можемо чекати того, що люди почнуть шукати валюту в ніяких інших місцях. Це не технічні причини, про які я казав Спадар Злотников, а свідома політика Національного банку. І таким чином ми поступово переходимо до політики наявності нескольких обмінних курсів, яка проводилася над банком до 2000 року. Ця політика, вона просто розбурає економіку.
Вы кажете, что эта политика створения дефицита у обменных пунктов – это сведомая политика Нацбанка. А у чем ее сенс?
Нацбанк, я думаю, что довольно добро разумеет, что люди начнут набывать валюту по тем курсе, який існує. И Нацбанку доведется выдатковывать свои резервы, как я нарабил в минулом году, а они, вы видите, довольно обмежеваны. Я думаю, Нацбанк просто не спешается, хочет поглядеть, как будут реагировать люди далее. Махчима мусить далее нечто робить с курсом. Нацбанк просто похоже захавал довер до своей политики, и зараз с интервенциями, яких хапило б на тое, каб усе жадаючыя набылі сабе валюты, гэтых интервенцийов не хопіць, каб гэты довер вернуць. Таким чином, навошта рабіць тое, што неверны довер.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй бяруць удзел эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Яшчэ большай прыкметай панічных настрояў сталі чуткі, якія з хуткасцю маланкі распаўсюджваюцца па Мінску. Нібыта вось-вось адбудзецца новая дэвальвацыя ці дэнамінацыя, ці нават пераход на расійскія рублі. Якая прырода гэтых чутак? Ці ёсць у іх некае рацыянальнае зерне? Ці ўсё тут тлумачыцца проста гэтай стратай даверу сапраўды да фінансавых інстытутаў дзяржавы? Спадар Злотнікаў.
Я не великий специалист по психологии масс. У народе завжды возникают такие чутки, паника бывает на самом пустом месте. Была такая паника в России год або полторы тому назад, когда там соль скупали, крупы и так далее. Никакой видовочной такой разумной причины не было. А тут есть такие слабые причины. Я лечу, что не без нашей допомоги насельництву стало ведомо, что экономичное становище довольно складанное в Беларуси, как бы подтримать стабильность экономики. Экономичную и заробки, и валютный курс треба шмат больше грошей, чем то есть в резервном фонде и то, что пообещано у ближайших пазыках. И это отчутье, что наступает складанная ситуация, да еще складанная ситуация во всем свете, не только в Беларуси, порождая какую-то такую неупевненность у людей. Это у нас вот такое проявление. Ну и улад так само виноваты, что потребно было уже там за 2-3 месяца повольно вось проводить эту девальвацию. Коли бы это было, то меньше было бы причин и для неупевненности. Насельніцтва.
Пра дэвальвацыю вы ўжо казалі, а вось пра дэнамінацыю чуткі, адкуль яны, якая іх прырода?
Я вось нечакана для сябе узнаў адну рэч. Некая частка студэнтаў у адной групе, якой я выкладаю, не адрознівала дэвальвацыю ад дэнамінацыі. Што гаварыць пра другую частку насельніцтва, когда будучы эканамісты не ведалі, як адлічыць. Хтось мог сказаць пра дэвальвацыю, што адбудзецца, а чуткі маглі распаўсюдзіць і слова дэнамінацыя. Я не думаю, што ўрад зараз наўмысна праводзіў дэнамінацыю, таму што адкіданне гэтых нулёў у макраэканамічнай сітуацыі нічога не змяняе і нічаму не дапамагае, кроме того, что только будет насельніцтва узбужана.
Не только непісьменность, вось кажу, что некие эшалоны пришли чуть не Санкт-Петербурга с новыми грошима. Господар Чубрык, а вы як патлумачыце вось гэтыя панічныя чуткі, якія распаўсюджваюцца по краіне, асабліва по Мінску, і про дэвальвацыю, і про дэнамінацыю, і нават пераход на расійскі рубель?
А ці шмат вы бачылі ў сваім жыцці вагонаў з грашыма? Вось якраз такі пра вагону з грашыма, гэта чуткі. Што тычыцца дэнамінацыі, то я сустракаў выказванні паважаных эканамістаў беларускіх, якія казалі менавіта пра дэнамінацыю і пра расійскі рубель. Канешне, за такія рэчы ім трэба было б трохі падбіваць рукі, таму што навошта падаграваць яшчэ тыя чуткі, якія існуюць у грамадстве. Мы можам узгадаць, напрыклад, канец 2006-го, пачатак 2007-го, як толькі пачынаюцца праблемы панічныя настроі нейкія ў насельніцтва, людзі пачынаюць скупаць валюту, адразу пачынаюць усплываць чуткі пра дэнамінацыю і дэвальвацыю. Часткова гэтыя чуткі ўзнікаюць з таго, што часта людзей яна блытае дэнамінацыю і дэвальвацыю, але ж я думаю, што гэта не зараз. Калі ўзгадаць, калі ў Беларусі рабілася дэнамінацыя, то гэта 94 год. А ў 94 годзе была інфляцыя больш за 2000% ў Беларусі. І гэта 2000 год. Гэта было пасля перыяду такой таксама вельмі высокай інфляцыі. Людзі звязваюць дэнамінацыю з такімі кепскімі падзеямі ў грашовай сферы, таму я думаю, гэтыя чуткі ўзнікаюць. І зноў жа дэнамінацыю звязваюць з пераходам на расійскі рубель. Чаму гэтыя чуткі актуальныя зараз? Таму што зараз ваўсю абмяркоўваецца тое, што вось расейцы нам адзін крэдыт далі і захацелі ўзамен нейкія большыя разлікі ў расійскіх рублях. Па другі крэдыт мы да іх звярнуліся, і магчыма, хто яго ведае, на якія ўмовы пагадзіліся. Так што вось я думаю, что ўсёй гэтыя чуткі падагрэюцца. Я думаю, што ні пра які пераход на расійскі рубель гаварыць зараз не даводзіцца, а пра дэнамінацыю, ну гэта таксама быў бы вельмі неразумны крок, таму што гэта проста дало б дадатковую прычыну для панічных настрояў у грамадстве. Таму што калі скінулі там 2-3 нулі, то гэта значыць, што ўлады рыхтуюцца да вялікай інфляцыі, каб гэтыя нулі хутка ізноў дадаць да былых цэнаў. А што тычыцца чакання дэвальвацыі, то гэта цалкам слушнае чаканне пасля таго, што зрабіў нацыянальны банк. І гэтыя чаканні могуць самі спраўдзіць сябе, таму што ажыятажны попыт, які назіраецца, можа прывесці да неабходнасці такой дэвальвацыі.
Вось у працяг гэтай тэмы. Мусіць, сапраўды не выпадкова, што гэтыя чуткі ўзніклі адразу пасля навагодняй дэвальвацыі, ажыццёўленай такім брутальным чынам. Людзі проста перасталі давяраць уладзе, лічаць, што яна здольная да розных непрыемных для людзей дзеянняў. А ўсялякія афіцыйныя абвяржэнні хутчэй толькі ўзмацняюць паніку. Страта давера насельніцтва да ўлады становіцца ўжо эканамічным чыннікам. Чым гэта пагражае краіне? Спадар Злотнікаў.
Такие чутки и паники приведут до снижения поступлений грошей у коммерсийных банков на депозиты. Это можно чекать. Але коли паника уже достигнет такого померу, что люди пойдут сдымать свои валютные депозиты и рублевые депозиты, вот такая паника может обрушить всю банковскую систему.
Страта доверу до деяния у нас банку. Ускладнить вывести Беларуси с тех проблем, с якими она зараз стыкнулась, люди могут начать расстать доверать не только национальному банку, а лишь всей банковской системе. Коли люди будут стыкаться с тем, что в обменниках не стоя валюты, коли люди стыкнутся с тем, что у нас банк протягивает девальвацию, то они просто начнут вздымать свои гроши не только в белорусских рублях, как слушно зауважил господар Злотнікаў, а лишь и в замежной валюте. И это будет банковский кризис, и то, и после чего белорусские экономіцы просто давядзецца з нуля пачынаць. Дай Бог, гэтага не атрымаецца. Так што страта даверу сур'ёзна абмежавала магчымасці нацыянальнага банку па ўтрыманні сітуацыі пад кантролем.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У ёй бралі ўдзел эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія і проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры у перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце «Свабода.орг».
Перадачу «Дом літаратара» можна паслухаць заўтра. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і зараз нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У обменных пунктах Беларуси по-ранейшему подвышенный попыт на замежную валюту. У многих банках поменять рубли на доляры и евро немагчыма. Потребную сумму у замежной валюте люди шукают у разных концах города. На шэрагу промысловых предприемств у регионах Беларуси люди губляют працу альбо вымушенные погаджаться на снижение заробков и позаплановые отпочинки. У Ганцевичах на Берастейшине спыняется комбинат домобудования. Работники звольняются с завода и шукают новую працу. Кіраўніцтва спрабуе атрымаць санкцыю на банкрутства. Еўрапейскаму звязу ўдалося дамовіцца з Украінай і Расіяй у пытанні паставак газу ў Еўропу. Сёння ў Кіеў прыбыла першая група міжнародных назіральнікаў за транзітам расійскага газу. Транзіт газу можа быць адноўлены цягам найбліжэйшых сутак. Лідар зарэгістраванай ў Украіне грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што прадпрымальнікі Беларусі заклікаюць правесці 25 сакавіка марш пакрыўджаных і непачутых. А зараз на чарзе беларуская Атлантыда. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Гома Саветыкус» з удзелам філозафа Алеся Анціпінкі. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
«Гома Саветыкус» – чалавек савецкі, прадукт камуністычнай таталітарнай сістэмы. Гэта чалавек, пазбаўлены ўнутранай свабоды. Замбаваны камуністычнай ідэалогіяй, ён вырозніўся ірацыянальнай верай у святасць камуністычных правадыроў, перамогу камунізму ва ўсім свеце, а таксама нянавісцю да ворагаў народу і сацыялізму.
Гома Саветыкус Новый человек, поздней будовник светлой будущини для всего человечества, сформовался в СССР к середине 30-х годов минулого стагодия, генетично эволюционно связанный с российской патриархальной свядомостью, соборностью и общинным уладкованием российского громадства. На нероссийских территориях былого СССР совок выявился на яскраве там, где национальные отметности коренных народов были наибольш нивелеваны.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Спадар Алесь, вы крыху нечакана дэфіянавалі гомасаветікус. Вы лічыце, што ў аснове саўка ляжыць расейская ментальнасць?
Прото-вобразом советского человека является общинный человек. В основе как раз советской ментальности лежат некоторые вельми истотные для российской истории подморки. Миновито говорка идет про патриархальную общинную свядомость, говорка идет про веру у справедливого царя. За советским часом большевики обновили ту самую модель уладкования громадства, якая фактично основала у 19-м стагодзе в России.
Кожная нация мае уластивую ей ментальность. Коммунисты говорили про советскую супольность, якая у перспективе мусила изменить национальность. Дык что уластива советской ментальности, якая пришла на смену национальной?
Гэта человек, які уштукаваны ў систему. Гэта человек, падпарадкаваны ўладзе. Згадаем Булгакова, «Сабачае сэрца» і вобразы Швондара і Шарікова. Гэта все советские люди. Гэта, уласна кажучы, хам, які з'явіўся на палітычнай авансцэне. Гэта чалавек, які пазбаўлены хоць якога пачуцця адказнасці. Гэта чалавек, які прэтэндуе на тое, каб усё паставіць пад свой кантроль.
На якім падмурку фармавалася савецкая ментальнасць? Як хутка сфармаваўся савецкі чалавек?
Савецкі чалавек ўжо адбыўся к сярэдзіне 30-х гадоў. І сярод інструментаў, якія фармавалі савецкае чалавека, былі, канешна, у першую чаргу страх і сістэма пакарання, якую мы ведаем у выглядзі ГУЛАГа. Коммунисты імкнуліся контролировать все – семью, религию, мову. Все тыя сферы, где могла выявиться человечая индивидуальность. Под Мурком был так само и радикальный разрыв с традицией и культурой. По загаде Ленина были погружены на баржу российские интеллектуалы и выправлены в эмиграцию. Советский человек – это человек без традиции, это человек без опоры, это человек, яким легко манипулировать.
Як тягам десятигоддзю советской истории эволюционовал гомо советикус?
На самом початку эволюции советского человека Бердяев, який был у лику тих, кого выслали из советской России, писал про то, что это новый антропологический тип, что это милитарный тип, это человек, який вышел из войны. Это человек без половых предметов. На самом початку коммунисты навод выступали супроч шлюбов. Все те выгоды, якія были натуральным продуктом человечей цивилизации, часто лечились буржуазными пирожитками. Этот человек мусил быть самоохвярным и отданным коммунистичной идеей. Советский человек позднее уже всего боялся. Это был циник с подвоенной сведомостью. Лариса Гениуш, коли она у Празе на приконце войны сустрелась с советскими людьми, писала: «Мы вельми расчаровывались у гэтак званых советских людях белорусов. Яны ішлі усімі обманами до своих шкурных мэтаў, не ведаючы ніякія этыкі. Былі спрытнымі і хітрымі. Іх метады былі часам страшныя. Гэта былі ваўкі. Ніякая дабрыніці міласэрнасці і ніякіх граніцаў для зла. Гутарка з імі не акрыляла, а насторожвала тым, што прыніжалі яны лепшае ў людзях і людскасці. Здавалася, што цяжкія варунки життя уже давно забили у их розные идеалы, кроме тех, которые в данный момент оплачивались.
Цинизм, эгоцентризм – это рисы саморазбуральные, чи не до саморазбурения у вынику эволюционовал советский человек?
Эволюция советского человека и советской ментальности была тупиковая. Мы памятаем, как у поздний уже период социализма, в брежневский период, во что эволюционовал советский человек. Это человек, який с подвоенным мысленем. С одного боку, публично казал, что он подтримливает коммунистичные идеалы, усеми силами имкнулся вступить в коммунистичную партию. партию, а в той же самый час шукал того самого буржуазного дефицита, когда в советских храмах неможливо купить было ни финские ботики, ни крумпленовую маринарку. Для советских мужчин и женщин идеалом споживания оказались как раз не советские товары, а как раз продукты того гнилого Захода.
Ці ёсць адрозненні паміж савецкім чалавекам, які жыў у Расіі і ў нацыянальных рэспубліках былога СССР?
Безумоўна, таму што савецкая ментальнасць сфармавалася альбо абапіралася на шэраг важных металягем расійскай ментальнасці, саборнасці, якая была заменена калектывізмам, расійскі місіянізм, а ў камуністычным варіанці вера ў перамогу камунізма ва ўсім свеце. Гэта самаўладдзю, якое было заменена адданасцю камуністычнай партии и сгуртованностью вокруг одного лидера. Это выявилось в варианте культа особы. Дивная речь. За всю историю советской улады неведомо, как по обвинувачению у национализме осудили хоть одного русского человека. Зато обвинувачение у национализме были вельми распаусюженными, коли говорка шла про людей так званых национальных республик. Так званая борьба с нацдемовщиной сотнями тысяч судили так званых украинских, белорусских националистов и вывозили в Сибирь, в ГУЛАГ. После Другой Сусветной войны по тех же самых обвинувачениях вывозили в Сибирь эшелонами литовцев, эстонцев, латвийцев. Это был конвейер знищения усяго, что могло супротстоять советской ментальности. Бо как раз национальная принадлежность – одна из прикметов самовызначения человека как индивидуальной особы. Не выпадково, что распад Советского Союза почався с одражения национальных идеологий.
У понятия советский человек, что есть реальностью, а что есть митом?
Советский человек увогуле жил митами. И вся история, якую мы ведаем, как историю КПСС и историю Советского Союза, это история митов. Что бы мы ни взяли? Индустриализацию, ты героичные выселки были совсем непотребные, как створить эффективную промысловость. И непотребна была тая коллективизация. Параллельно у те же самые часы в заходних краинах все это развивалось натуральным чином и больше эффективно. Совковая ментальность – это ментальность, якая сбудованная с одних митов.
Типоширены такие тип человека, советского человека, у сучасным постсоветским белорусским громадством.
Советский человек поступово заходит со сцены, але мы ведаем, что у нашей краине он так само был довольно распавсюженной з'явой. Зусім не выпадково первый президент нашей краины апелевал до того, что разбурили Советский Союз, апелевал до советских митов советской истории.
Что адмоўна и что становча несе белорусскому грамадству? Советский человек.
Говорка не идет на самом речь про что-то позитивное, а адмовных наступств той нашей советской истории зашмат. Бо советские люди не имели почуття отказности. При социализме идея працы была фактично заменена идеей размеркования. Советский человек – это человек, який готовы выявлять героизм працовный, але зусім не хочет працовать. Працовный героизм и эффективная праца – это абсолютно розная речь. Это человек, який утекает от усилякой отказности. Это человек, який не хочет принять и тое, что отбылося как раз с причиной его позиции в отсутности отказности.
Вы хочете сказать, что тое, что Беларусь сегодня находится на узбочине Европы, есть так само и выником захования советскости у этой краине?
Это абсолютно однозначно, и консервация этой советскости, которая отбылась одразу по распаде СССР, и консервацией этой советскости занимался наш режим, это одна из причин того, что мы находимся на той фазе развития, якую уже шерох былых советских республик прошли. Яскравым прикладом того, якую імклівую эволюцию продемонстрировали былые так званые Балтийские республики, это есть одним из выником этой худкой эволюции, есть разбурение совковой ментальности. Хотя, треба признать, что это вельми повольный процесс, и навод, когда вы сегодня приедете у Вильню, то вам может пошчастить, и вы сустренетесь с совком, навод Литуви, которая сегодня заявляется чельцом Евразвязу.
Мы Мне падаецца, што апошнім часам беларускія ўлады, у тым ліку і Александр Лукашенко, усё меней і меней апылююць да савецкасці. Ці гэта так і чаму?
Гэта так, таму што савецкасць сыходзіць разам са старэйшымі генерацыямі. Маладыя людзі ўжо не маюць досведу тых савецкіх часоў. Яны ўжо не былі ў акцябрятах, яны ўжо не былі піянерамі. Іх не вучылі адданасці камуністычнай партыі. Яны не спявалі песні пра тое, што яны дзеці рабочых, а шмат хто ўжо і нарадзіўся ў горадзе. Шмат хто ўжо выхаваны на зусім іншых кнігах, на зусім іншых песнях і музыцы. І таму, канешна, камуністычнасць, савецкасць, саўковасць гістарычна мусіць знікнуць.
Дык калі знікне савецкі чалавек і адначасна міт пра яго?
Савецкі чалавек знікне тады, калі людзі будуць мець прыватную маёмасць і калі гэтае права будзе адназначна замацавана ў законе, калі не цьмяныя нейкія ідэалы, а менавіта пісаны закон і права будуць адным з камянёў грамадскага жыцця, калі ўлада будзе абмежаваная, калі мы пазбавімся аўтарытарных і таталітарных рэжымаў, тады савецкасць знікне абсалютна натуральным чынам, бо знікне тая база, на якой яна была збудаваная.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел філосаф Алесь Анціпенка.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.